Занимайте ваши места, мы обращаемся к Священному Писанию. Сегодня у нас книга Екклесиаста, с ней мы будем знакомиться. И необычный текст хочу прочитать не с начала книги, а последние два стиха этой книги. 12 глава, 13-14 стихи мы прочтем и затем познакомимся. Мы спели, думаю, что замечательную песню. Многие старшего поколения знают ее, она на слуху. О Священном Писании, читайте Священное Писание. Но поэтому сегодня вот мы и попробуем еще на одну книгу обратить внимание, насколько она будет полезной для нас, будет зависеть от того, насколько наше сердце будет расположено к тому, чтобы действительно проникнуться тем, что Бог для нас составил на страницах этой книги. Итак, последние два стиха книги Екклесиаста, 12 глава, стихи 13 и 14. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худое». Думаю, что многим из вас приходилось встречаться с людьми, которым сказали открыто и прямо: «Вам осталось жить недолго». Вы, наверное, встречались с людьми, которые являются верующими и неверующими. Безусловно, разница очень большая в том, как люди воспринимают сигнал о том, что они должны умереть. Безусловно, есть большая разница. Верующий понимает, да, может быть, и жалко, и родных, и детей, и так далее, но он понимает, что жизнь его все-таки идет в лучший мир. Но интересно отметить, очень интересно отметить, и я с несколькими людьми в последнее время имел встречу, кому был поставлен именно, как говорят, вот этот нехороший диагноз. Я не знаю, почему его называют нехороший, это обычный диагноз, просто болезнь и все. Рак. Задавал вопрос: скажите, пожалуйста, вам не страшно умирать? Этот вопрос надо прямо задавать людям. И рассуждения приводили к тому, что мне было интересно просто смотреть за тем, как люди готовятся к этому. И он говорит: ты знаешь, мне давно сказали, что у меня это болезнь, и у меня было время просмотреть свою жизнь. О чем это говорит, друзья? Почему вот этот пример, эти примеры я привожу? Потому что то, о чем мы будем говорить, оно очень похоже на то, как люди оценивают свою жизнь, понимая, что скоро она прервется. Книга Екклесиаста, с которой мы сегодня будем знакомиться, очень необычная книга. Очень интересная книга. Я думаю, что многие из вас наверняка соприкасались, читая книги, анализируя эти книги. Я имею в виду книги о Библии, когда анализируется какой-то учебник или кто-то написал книгу, дают оценку каждой книге Библии. Думаю, что для вас не секрет в том, что осторожно относится к книге Екклесиаст. Вот лучше ее не читать, лучше вот эти разделы не трогать. Друзья, я вот таким людям хочу задать вопрос. Я тоже был один из тех, кто вот так вот осторожно то к одной книге относился, то к другой книге. А потом остановился и думаю: послушай, пожалуйста, вот ты эту книгу написал? Если бы ты эти мемуары написал, вот тогда можно было говорить: а его не читайте, бесполезно читать. Он на своей волне. Но когда ты понимаешь, что это богодухновенное писание, и после этого, если ты действительно вот эту Библию принимаешь за истину, то тогда заявление: вот эту главу читайте, а вот эту не читайте. Вот из этой книги проповедуйте, а из этой не проповедуйте. Мне это явно напоминает то, что люди не понимают Священное Писание. То есть, если это богодухновенное Писание, значит, книга Екклесиаста – богодухновенная книга? Да. Значит, она полезная? Да. Для чего? Равно как и любая другая книга, она полезна. Я понимаю, что есть вопросы, с которыми нам трудно согласиться, понять, может быть. Когда мы знакомились с вами с книгой Иова, мы подняли один очень серьезный вопрос. Смотрите, помните, в какую трагедию по-человечески, какие тяжелые испытания попал Иов? И когда Бог с ним начал говорить, интересная деталь. Мы говорили о том, что он ему не ответил на вопрос, почему он страдает, правда? Он ему не сказал: Иов, ты страдаешь, потому что сатана за твою душу боролся. Иов, он об этом и не знал. Я так думаю, что он об этом и не знал. После того, когда все эти испытания закончились, я думаю, тогда только для него стало ясно. А вот когда он проходил эти испытания, он не знал, что за всем этим стоит. Но когда Бог с ним начал говорить, помните, вот этот сюжет, когда мы рассматривали, как Бог с ним стал разговаривать, он стал задавать ему вопросы. И через эти вопросы он обратил его внимание на самого себя. Это важный урок, когда нам очень тяжело, а мы сказали о том, что никто из людей никогда, можно смелиться сказать, не испытает столько трудностей, сколько испытал Иов. Я думаю, что вы с этим тоже согласитесь. Вот так за один раз, 10 детей раз и потерять. Ну, по-человечески мы бы сказали. Но смотрите, когда Иов соприкоснулся с Богом, вот тогда он понял, что не надо задавать Богу вопрос. И помните, он покаялся, говорит, руку полагая на уста, и больше ни о чем не буду говорить. Но есть непонятные вопросы в этой книге? Есть. Но когда мы попытались вместе с вами окунуться в книгу Иова, я думаю, что многое мы для себя смогли взять. Я думаю, что мы сегодня точно так же многое ценного возьмем из этой книги, книги Екклесиаста. Вот интересная связь. Вот эта книга, с которой мы знакомимся сегодня, она относится к разделу в еврейской Библии, называемой «Книги мудрости». Если книга Иова говорит о сути страданий, что может стоять за страданиями? Жизненно важный вопрос. Да. Я с несколькими людьми соприкасался, которые тяжелые-тяжелые испытания. И вот интересно, стоит только намекнуть им на книгу Иова, я практически всегда слышал удивительный ответ. Это моя любимая книга. И меня это радует, что верующие люди, проходя страдания, любят книгу Иова. Значит, она насущна? Да, насущна. Я смею сказать, что насущна точно так же и любая другая книга. Но если книга Иова говорит о сути страданий, книга Псалтырь, это тоже народная мудрость, это говорит о поющем христианине или верующем. Книга притчей говорит о мудром в Боге верующем человеке. О чем говорит книга Екклесиаста? Она говорит о том, что счастья без Бога нет. Вот о чем основной сюжет вот этой книги. Неудивительно, что исследователи Библии, мое расположение, мое понимание, видимо, не до конца понимая суть эту, говорят, это слишком пессимистическая книга. Ну, пессимизм – это все плохо, плохо, все в порядке, идем ко дну. Вам знакомо это выражение? Вот что-то в таком же разделе написана эта книга. Я смелюсь не согласиться с этим, потому что в этой книге очень много глубинной мудрости. И если действительно мы понимаем, что это богодухновенная книга, и мы в это верим, то мы возьмем для себя очень много ценных уроков. Итак, книга Екклесиаста. В еврейской Библии она называется по-другому немножко, еврейское слово «кахелет», то есть проповедник. Человек, который призывает людей для того, чтобы им проповедовать. Поэтому иногда переводят эту книгу как «книга проповедника». Это нисколько не противоречит вот этому смыслу, который заложен в еврейском названии, а книга, название «Екклесиаст» взята из греческого языка. Когда переводили еврейскую Библию на греческий, то в Септуагинте, это греческий перевод Ветхого Завета, эта книга называется «Экклезиастес». Оно почти-почти похоже на русское слово «экклесиаст», которое, по сути, означает то же самое – «человек, держащий речь в собрании людей». Вот такое название имеет эта книга. Безусловно, сегодня много рассуждает о том, кто написал эту книгу. Друзья, оставим этот вопрос рассуждать тем, у кого есть время. Я смею сказать, улыбнувшись, кто-то предполагает, что автором является Соломон, кто-то возражает. Оставим это все. Мы знаем, что это богодухновенная книга. Возможно, написал Соломон. Ну, давайте будем исходить из того, что один из авторов – это Соломон. Неудивительно, что евреи даже евреи, до того, когда появился Новый Завет, и он был написан, тоже рассуждали об этой книге, стоит, не стоит ее принимать. Сегодня христианство, вернее, теология или богословие делится фактически на две группы. Вам, я думаю, они вам знакомы. Есть консервативное христианство, а есть либеральное христианство. Так вот это было, это мы не новые, мы не изобрели это. Это пришло фактически тоже из Ветхого Завета. Во времена Павла вот эти две серьезных школы теологической были. К одной школе прилежал Гамалиил, у ног которого Павел учился, Саул на то время. Это консервативное крыло, отстаивающее богодухновенность, в том числе и книги Екклесиаста.
А либеральная школа Шамая, это лидер этой школы, отрицала, ну, не надо читать книгу. То же самое сегодня мы слышим. Я думаю, вот эти либералы то же самое говорят, не надо читать эту книгу, не проповедуйте и так далее, и так далее. Мы нет ничего нового под солнцем, как говорит книга Екклесиаста. Как в прошлом спорили о любой книге Библии, так спорят и сегодня. Друзья, я смелюсь, это мое предположение, высказать его, что когда человек не заинтересован в том, чтобы погрузиться в то, что заложено в Библии, написано, он время свое тратит на обсуждение, кто написал, когда написал, что читать, что не стоит читать, правильный перевод, неправильный перевод и так далее, и так далее. Здесь, друзья, до конца жизни хватит разбираться. Только потом с кем мы встретимся, если мы всю жизнь будем этим разбираться. Давайте попробуем посмотреть на глубину этой книги. Книга носит ярко выраженный, действительно пессимистический характер. И вот именно это, возможно, многие не понимают и думают, зачем эту книгу читать. Действительно, скажу так, что сегодня в основном американцы наши братья и сестры, верующие люди. Им очень трудно понять славян, у которых практически одни минорные песни. Ну, 200 лет на континенте здесь в Америке не было войны. Ну, если кого-то там взорвали, убили, теракты, а по сути не было войны. Они не знают, что такое война. Они не знают, что такое прятаться и молиться Богу. Они этого не знают практически. Не судите их. Славянское поколение прошло через многие трудности. То войны, то атеизм, то коммунизм, многое прошло. Поэтому неудивительно, что они выживали. А когда тяжело, то тогда действительно душа плачет, и там не до радости, правда? Поэтому неудивительно, что не виноваты славяне, что в корнях их вот этот минор сидит, потому что постоянно они испытывают трудности. Да и на сегодня о чем говорить, посмотрите, пожалуйста, Украина. То же самое, друзья, проходят трудности, о какой радости вы скажете? О чем-то можно говорить? Друзья, книга Екклесиаста, она ко всем людям, как тем, которые знали войну или не знали. Она действительно поднимает очень глубокие вопросы. Это пока общее вступление, к которому мы с вами готовимся. Вот по сути, вот этот пессимизм или минор в этой книге объясняется только одним. Я согласен с некоторыми исследователями, которые выражают эту мысль так. Жизнь без Бога – это пустота. Там нет мажора. И вот эту мысль доносит Екклесиаст. Он показывает пусто все. Вот чем продиктован вот этот минор, вот это вот желание такое, нет там особой радости. Мы посмотрим с вами на некоторые особенности содержания, я думаю, немного нам скажут. А потом посмотрим на уроки содержания. Итак, что мы можем сказать о содержании этой книги? Некоторые мысли на этот счет, я думаю, они будут достаточно полезны. Во-первых, книга является размышлением над актуальным во все времена вопросом, в чем смысл жизни. Это вопрос все задают, правда? Задают верующие, задают неверующие. В чем смысл жизни? Или, можно по-другому сказать, поиски счастья. Итак, вся эта книга отвечает на глубокий вопрос. В чем смысл жизни? А это уже начинает заставлять нас думать, правда? Очень интересная книга. Далее. В этой книге две части, мы не будем подробно детали рассматривать. Первая часть, они приблизительно пополам делятся, эти две части. Первая часть – выводы о путях поиска счастья людьми. То есть, в чем счастье людей? Размышления человека, который много-много испытал. И чего он нашел? Это первая часть. Вторая часть – о способности человека знать лучшее на земле, то есть, что лучше на земле, и что будет после того, когда жизнь его завершится. Очень интересно, друзья, меня, честно скажу, заинтриговали и заставили очень о серьезных вещах думать. Следующий раздел – ключевые слова в этой книге. Знаете, мы говорим, у кого о чем болит, что болит, тот о том и говорит. То есть больное, оно чаще выходит на уста, правда? Мы чаще об этом говорим. Итак, какие главные слова и выражения в этой книге? Во-первых, чаще всего в этой книге встречается «я», «моё» 135 раз. Вы уже понимаете, да, о чем будет рассуждение? Не о Боге рассуждение. Назвать Екклесиаста неверующим неправильно. Он говорит с позиции, дальше мы некоторые ключевые слова посмотрим, они уравняют наше размышление. О чем можно говорить, не зная Бога? О чем? Только о себе. Поэтому Екклесиаст значит, что он в себя влюбился. Но он рассуждает о том, о чем говорят люди без Бога. А без Бога свой Бог. Кто этот Бог? Я. Я – мое. Поэтому неудивительно, что на 12 глав этой книги приходится 135 выражений «я мое». Почти 12 упоминаний на каждую главу, если приблизительно поделить. Итак, человек поглощен полностью собой, без Бога. Все вокруг него вращается. Это интересная мысль. Повторим, возможно, это отталкивало многих людей и считали, что эта книга не богодухновенная. Зачем ее читать? Друзья, но эта книга очень важна, она подчеркивает всем и верующим, о чем можно рассуждать, если Бога нет в сердце. О чем? Только о себе. Ну, давайте посмотрим, к чему это приведет. Итак, самое первое ключевое слово, чаще всего упоминается слово «я», «мое», личное местоимение. Мудрость, мудрый, 52 раза встречается. То есть, интересно, все равно человек ищет мудрости. Это второе по количеству употреблений слова. Дальше. Человек, 47 раз. Дальше. Слово «суета», еврейское слово «хевель», значение его «бессмысленность», «пустота», «суета», 38 раз. То есть, жизнь без Бога на земле у человека, у которого все вокруг себя вращается, это пустота и бессмысленность. Вот то, что доносит Екклесиаст. Дальше. Слово «труд» 36 раз. Слово «под солнцем» – это одно, на мой взгляд, из важнейших слов, о котором надо помнить, чтобы правильно понимать книгу Екклесиаста. То есть Екклесиаст рассуждает из того, что человек делает на земле под солнцем, вы понимаете. То есть это не размышляет о небесном, а о том, что происходит под солнцем. Это ключевое выражение. Действительно, друзья, нужно понимать, что если внимание человека на Бога не фокусируется, то оно только горизонтально смотрит, а значит, человек находится под солнцем. То есть вот эта важная мысль «под солнцем» 29 раз. Рассуждения Екклесиаста связаны именно с земной жизнью человека. Жизнь без Бога на земле обязательно приведет к разочарованию, к пустоте. Ты поймешь, что все это ноль. Слово «злое» 22 раза. Это ключевые слова и еще одно, два ключевых выражения. Они важны, друзья. Я понимаю, что это чистая информация, но она важна, чтобы в общем посмотреть на замысел, который представляется в этой книге. Ключевые выражения, я на два хочу обратить внимание. «Обратился я сердцем моим». 8 раз упоминает Екклесиаст это выражение, это очень важно. То есть, смотрите, это важно. Моя внутренность, вы понимаете, то есть все мое естество, оно куда-то обратилось. Вот это исследовать. И второе выражение, оно очень близкое. «Говорил я в сердце моем». То есть, смотрите, человек куда-то смотрит и рассуждает внутри. Это очень важные вот эти слова и ключевые выражения, которые помогают нам понять книгу. Давайте обратим внимание на очень важные уроки содержания. Во-первых, осмелюсь выразить размышление о том, что книга Екклесиаста представляет искреннее исповедание провала жизни без Бога и после испытания имеющихся жизненных возможностей. Кто читал книгу Екклесиаста, вы согласитесь с этим. Я вот это испытал, я вот это испытал, я вот это испытал. И в конечном итоге Екклесиаст говорит, простите, пусто в душе. Я все испытал. Был царем, был мудрым, я все испытал. Ну, как он это понимал. Это не значит, что он фактически все испытал. Но он увидел многое. Это важная, друзья, деталь. И он пришел действительно к этому исповеданию того, что это пустота жизни без Бога. То есть, чего бы человек здесь на земле не достигал, каких бы целей он не ставил, если главная цель не стоит перед ним, а мы к ней подойдем позже, а первые стихи как раз об этом прочитали, выслушаем сущность всего. Если вот этого не будет фокусироваться перед нами, друзья, Все наши достижения, поверьте, они пропадут, они нам удовлетворения не принесут. Осмелюсь сказать, иногда так смотришь, какую-то вещь надо по дому взять, взял там на eBay, на Amazon, ну, думаешь, окей, замечательная вещь, ждешь, когда она наконец придет. Но пришла она, посмотрел на нее, и уже и пустота. То, казалось бы, ты же ее ожидал? Ну, смотришь даже на человеческий свой подход. Ты же ожидал это? И думал, что это тебе немножко принесет какого-то, ну, облегчения, радости. Это пустота. Друзья, я думаю, вы это испытывали. Итак, действительно, верующий должен это понимать и эту истину должен сказать другим. Если главная сущность не будет перед нами, как главная цель бояться Бога, никакие наши достижения, в чем бы они ни заключались, карьера, работа, там, дом, неважно что, все это принесет нам исключительно только разочарование. Фокус на своих земных интересах под солнцем, помните выражение? Фокус или внимание на своих земных интересах не более, чем бессмысленная суета. Помните выражение, которое Экклесиаст употребляет? Суета, сует, все суета. Это очень интересное выражение, не так, может, оно часто употребляется, как другие слова, но вокруг этих слов вращается весь этот смысл. Без Бога все суета. Дальше. Мудрость человека без сердечного общения с Богом не имеет счастливого конца. И здесь примеров можно проводить массу. Какие большие герои люди, когда они молоды, когда они сильны, когда у них все, как счета, как они видят. Но стоит только трагедии посмотреть в их глаза или смерти заглянуть в их глаза. Вы обратите внимание, какая паника, какая потерянность у этих людей. Одному из вольнодумцев, который отталкивал представление о Боге, Вольтер, вы слышали, наверное, француза этого вольнодумца, ну, большой был герой, но когда пришло время умирать, друзья подходят, ну, что они могут сказать? Ну, держись, а что еще иначе сказать? Он говорит очень мудрые слова, рад бы держаться, да не за что. Это действительно вот тот конец, к которому все мы придем. И я приду, если свое внимание буду опускать на земное. Это правда, друзья. И об этом говорит мне, в том числе, книга Екклесиаст. Дальше. Екклесиаст разрушает, я хочу употребить выражение, ну, молодежь, возможно, знакомится с ними, разрушает гедонизм, богословие наслаждения и эпикурейство. То есть, живи свое удовольствие, бери от жизни все, что ты можешь. Книга Екклесиаста выступает против этого. Ну и что, что ты этой жизни возьмешь, все, что можешь? Дальше что? Простой вопрос, дальше что? Итак, книга Екклесиаста выступает против жизни в свое удовольствие. Ешь, пей, веселись. Нам нужен только хлеба и зрелищ. Все это приведет просто к пустоте. Материальный мир никогда не удовлетворит душу человека. Никогда, друзья, это аминь. И об этом, к этому приводит нас книга Екклесиаста. Удовлетворение души моей, вашей, мы найдем только и только во Христе. Надо прямо сказать, что сам по себе человек, по своей греховной природе, не в состоянии подняться выше согрешившего Адама. Адам имел очень высокое положение, правда? Он общался с Богом. Но как только он согрешил, он еще оставался какое-то время в Эдемском саду, правда? Пока Господь его туда не убрал. Это, возможно, философская мысль, но она имеет под собой вот очень серьезное основание. Мы никогда по своей природе не сможем подняться выше Адама. Нам обещают 500 лет жизни. Кто больше даст, как на аукционе, хотел бы сказать, когда слышу эти размышления. Никогда мы выше Адама не поднимемся. Почему? Потому что библейская истина согрешил человек, потерял общение с Богом, умер духовно. Мы движемся далее. Смотрите, что говорит Христос на этот счет. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. И очень сильные слова. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. Интересные слова. В этом параллель книги Екклесиаста со словами Христа. То есть, по сути, Христос тезис сказал, да? Вот он истину произнес, какая польза человеку, если он приобретет весь мир. А книга «Екклесиаст» показывает, как реальное практическое воплощение этих слов. Далее мы говорим об уроках содержания. Книга призывает бояться Бога в нашей суетной жизни. А суеты, друзья, больше, чем достаточно. Интересно, наступает понедельник, и вдруг после понедельника сразу пятница. Вы не замечали такое? Как-то раз оно все пролетело. А потом думаешь, послушай, неделя пролетела, а сердце пусто. А почему пусто? Да потому что многими-многими полезными, как ты думал, вещами занимался. Но если твое внимание в этих земных вопросах отошло от главной сущности, пустота наступает в твоем сердце. Мы недавно встречались с группой молодых людей нашей церкви. Интересную мысль выразили молодые люди. Я, говорит, понимаю это, что чем меньше я нахожусь в общении христианском, тем больше я страдаю. Действительно, если фокус внимания уходит от общения, к чему призывает нас Писание, то страдаем мы. Смотрите, что пишет Екклесиаст. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавлять». Интересная мысль. «И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». То есть, чтобы Его боялись. Удивительная вещь. Мы недавно имели рассуждение о страданиях, тоже коснулись этой вещи. Вот Бог наказывает верующих людей, кого бьет, кого любит, того бьет и наказывает. Ну вот, а если я не выдержу, вот Бог так накажет, а я сорвусь, и вот там соседям жить начну мешать. Мои друзья, все-таки мы верующие должны понимать, что если мы Божьи люди, Бог наказывает нас, но давайте вперед Бога не бежать. Бог очень хорошо знает, как я отреагирую. Очень хорошо знает. Я этого не знаю. Потому Он ровно столько и ровно в такой нагрузке посылает эти страдания, чтобы не вышли мы за рамки. Это интересная мысль. Бог нас наказывает, но Он-то знает, как мы отреагируем. Я же этого не знаю. Это я могу философствовать. А вдруг? А вдруг? У Бога нет, если бы и если вот так. Он очень хорошо знает и действует наверняка. Смотрите, еще раз повторим эту мысль. Все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавлять. Бог делает так, вот все так, чтобы благоговели пред лицом Его. И вот эти упоминания о страхе несколько раз встречаются вот через некоторые промежутки в книге Екклесиаста. Далее, книга представляет Бога. Вот интересно, как Екклесиаст представляет Бога? Надо отметить, что практически слово «Иегова» не встречается в этой книге. Только слово «Элохим», которое переводится «Бог», причем очень важно для Екклесиаста, в данном случае слово «Бог» – окончание множественного числа. То есть это дает нам право говорить, что для Екклесиаста все-таки Бог единый представляется. Не один, а единый. Это очень важная мысль. Только слово «Элохим» в еврейском тексте встречается здесь. Итак, каким представляет вот этот пессимистичный или пессимист Екклесиаст Бога? Ну, его так называют. Он далеко не пессимист, он просто честно говорит, что пессимизм без Бога. Но, по сути, он обращает внимание к Богу. Итак, каким он Бога представляет? Первое. Бог контролирует все времена и сроки. Знаменитые слова Екклесиаст 3.1. Стих как звучит? Всему свое время и так далее. Время рождаться, умирать, собирать, разбрасывать камни. Этот текст очень ясно говорит, что Бог контролирует все времена и сроки. Далее. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Это глубокое христианское богословие. Корни христианства богословия здесь заложены во втором пункте, как Екклесиаст представляет Бога. Бог создал человека правым для вечной жизни. Но люди сами разрушили этот образ. Хочу процитировать, подтвердить эту мысль. «Только это я нашел», Екклесиаст говорит, «что Бог сотворил человека правым, правильным, праведным, а люди пустились во многие помыслы. Смотрите, это очень ясно подчеркивается вот, что Божий замысел в чем заключается? Он создал человека правым. Надо прямо сказать, а Бог, возможно, я очень сложную вещь скажу, но раз она уже повернулась, на языке крутится, позвольте ее произнести. Бог создал человека действительно праведным, и он не мог, может Бог или не мог, не может, да? Он не мог создать несовершенное. Он создал совершенное. Помните книгу «Бытие», первые 6 глав? Все, что он не делает, вернее, первые 2 главы, все хорошо. Когда человека создал, хорошо весьма. Бог не ошибается, Бог все уникально делает. Но четко подчеркивается вот что, что человек сам стал выбирать для себя пути жизни. Еще один текст из книги Лисиаста. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Вот здесь интересное слово «вечность», я его вставил. В русской Библии слово «мир». Но интересно отметить, в еврейском языке и многие переводы другие ставят слово «вечность». Бог вложил вечность в человека. Это очень глубокая мысль, к чему она нас приводит. В чем бы человек ни искал удовольствия, он никогда удовлетворенным не будет. Почему? Потому что Бог вечность в него вложил. Пока он с этой вечностью не соприкоснется, ни в чем душа его не будет иметь удовлетворения. Друзья, интересная мысль, не правда ли? Бог заложил это. Кто-то сегодня дискутирует, Достоевский выражал эту мысль, что душа человека по природе полухристианка или христианка. Бог заложил вечность человека. Поэтому пока он с Богом не соприкоснется, он никогда не получит удовлетворения ни в чем абсолютно. И надо осмелиться говорить именно так. Об этом утверждает книга Экклесиаста. Бог, еще одна деталь вот представления о Боге в книге, Бог позволяет человеку окунуться в суету, интересная мысль, чтобы увидеть пустоту самой суеты. Мы иногда говорим, дай попробуй, ну вот попробуй. То есть, если человек в эту суету не окунется, он не поймет, что это пустота, это суета. Мы иногда детей воспитываем, и своим детям тоже говорил, детки, но в своем детстве, в молодости, я делал эти ошибки, я не хочу, чтобы вы их делали. Папа, ну ты же это делал? Да, я это делал, но я теперь понял, насколько глупым я был. Ну послушайте, ну не делайте этого. Вот пока сам не попробую, не поверю. Прям как Фома, вот заложена эта идея Фомы, вот не попробую, не поверю. Итак, Бог позволяет человеку окунуться в суету, чтобы увидеть пустоту этой суеты. Но при том, что люди окунаются в суету, важно подчеркнуть, Бог не оставляет без милости осуетившихся людей. Смотрите, что говорит Екклесиаст, два текста. «Что пользы работающему от того, на чем он трудится?» Что пользы? Риторический вопрос. Дальше. «Видел я эту заботу, которую Бог дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том, в работе». Бог дал эту заботу. Ну, попробуйте, пожалуйста, еще один текст. «Умножается имущество», сильная мысль, «умножаются и потребляющие его». Больше зарабатываешь, больше желающих пользоваться от того, что ты заработал дальше. «И какое благо для владеющего им, разве только смотреть глазами своими». Вспомните Навуходоносора. Вышел, посмотрел этот замечательный Вавилон. И глаза радуются и заявляют, это ли не этот величественный Вавилон, который я построил? А что он от этого имел? Только глазами-то радовался, ну иди траву покушай. Раз ты слишком возомнил о себе, Бог поразил его болезнью, ликантропией, и вынужден был траву покушать, чтобы понял одно, что Бог все это дает. То же самое, Бог позволил не из народа своему правителю испытать это, позволил, и показал пустоту. То есть, всего лишь нас, если человек радуется глазами, не больше, правда? Интересная мысль. Дальше. Хочу сослаться на Новый Завет, когда Павел с Варнавой оказались в Листре, они совершили там чудо исцеления, и люди готовились принести им жертву, думали, что это боги в образе людей сошли к им. И вот в ответ на это Павел им говорит: «Благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, все, что в них, который в прошедших родах, то есть поколениях, попустил всем народам ходить своими путями». Своя культура, свои интересы, свои традиции. Не так ли, друзья? Ходите своими путями. Дальше. Хотя при этом он позволил им жить, как они хотят. Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наш. Ходите своими путями. Но я вас все равно не оставлю, друзья. Вот удивительного Бога представляет Екклесиаст, не правда ли? Ходите своими путями. Но поскольку вы мое творение, в этом показывается величайшая Божья любовь. Он все равно не оставляет без милости. Помните слова Христа? Бог посылает дождь на праведных и неправедных. Солнце восходит праведным и неправедным. Далее мы говорим о том, какого Бога представляет Екклесиаст. Бог посылает хорошее и плохое, чтобы научить человека. Давайте прочтем текст 7.14. «В одни благополучие, пользуйся благом, а в одни несчастье, размышляй». И вывод какой делает Екклесиаст? То и другое сделал Бог для чего? Для того, чтобы человек не мог сказать ничего против него. Подумайте, друзья, об этих словах. Бог посылает и хорошее, и плохое, но цель какую иметь, чтобы к Богу претензий не имели? Обратите внимание, мы забываем, как люди иногда Богу просто спасибо сказать, за благополучие. Мы получаем эту милость незаслуженно. Но обратите внимание, как сердце человеческое негодует, когда мы получаем что-то плохое. Подожди, но почему ты хорошее принимаешь как должное и даже Богу спасибо не говоришь? А где же твоя честность? Что происходит, друзья, если нам возвращают там или таксы, там или мы переплатили за моргич, нам так приятно, правда, да? Вот возвратили нам, немножко добавили, но стоит нам на 2-3 доллара повысить payment, мы звоним. Что произошло? Вы это делали, друзья? Честно скажу, я это тоже делал. А потом думаю, послушай, ну вот когда тебе приятно делают, ты окей, нормально, даже спасибо не скажешь. Но стоит тебе немножко payment поднять, уже начинаешь, что-то здесь не то. Ну, смотрите, что для тебя лично, для тебя, говорит Писание. Пользуйся и одним, и другим, чтобы ты понимал, что Бог честен. Он дает одно, дает другое. Дальше, каким Бог еще, Бог представляется в книге. Бог позволяет ходить людям своими путями, но будет судить абсолютно за все. Интересная мысль. С одной стороны, он позволяет делать человеку все, что он хочет, но он будет судить за все. Очень известный текст, мы к нему чуть позже еще раз возвратимся. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Это угроза? Нет, это просто факт. Делай все, что ты хочешь. Запрещает Господь? Нет, не запрещает. Он говорит, делай все, что ты хочешь. Захотелось взять, бери, захотелось покушать, кушай, захотелось уколоться, колись. Но только знай, вот это истина Божья, что Бог за все приведет тебя на суд. И поэтому ты должен думать. И вот то, что ты будешь сегодня делать, куда ты руку протягиваешь, как ты думаешь, Бог тебя за это осудит? Если осудит, зачем тебе это делать? Ведь Бог-то обязательно спросит. Смотрите, еще один текст. «И всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Всякое дело, то есть когда оно уже совершилось, правда? Бог осудит. «И все тайное», то есть никто этого не знает. Оно в душе у меня, оно в мыслях моих, оно в сердце моем. Никто об этом не знает. И Екклесиаст утверждает эту истину. Все будет подвержено отчету перед Богом. Еще одна мысль, мы говорим об особенных содержаниях, мы коснулись, каким Бог, Бога представляет Екклесиаст. Возвращаемся к общему разделу уроки содержания. Ценные наставления об отношении к самому себе. Вот Екклесиаст размышлял о многих вещах. И смотрите, он как бы сам себе делает некоторые пожелания, это сегодня ценное для нас. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. И будь готов более к чему? Не к критике. Мы специалисты на это, правда? Но как Екклесиаст учит нас, и будь готов к слушанию больше, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что худо делают. Далее еще некоторые интересные мысли. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом. Почему? Потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Не торопись, вот хочется сказать, а ты просто не торопись и все. Ты пойми правильно, ты же перед Богом будешь отчитываться за эти слова. Еще некоторые тексты. Лучше ходить в дом, плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Почему? Смотрите, очень логичная книга. Потому что таков конец всякого человека. И живой приложит факт смерти к своему сердцу. Очень интересная мысль. Куда мы хотим идти? У вас будет выбор пойти на свадьбу, на похороны. Куда вы пойдете? Екклесиаст учит нас. Это не значит, что мы не уважаем тех, кто меня на свадьбу пригласил. Но смотрите, что говорит Екклесиаст. Это лучше. Поэтому делай выбор, куда ты пойдешь, если предстоит этот выбор. Еще одно. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Это интересное внутреннее размышление. Не надо слишком мудрым казаться. И вот интересный замысел. Если ты будешь слишком мудрым казаться, то ты сам себя погубишь. Правда, да, вот такая глубокая мудрость. И еще один текст. Последний, вот мы говорим о ценных наставлениях, об отношении к себе самому. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Помните, что пишет Павел? «Все согрешили, лишены славы Божьей». Дальше. «Если нет праведного ни одного, поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание». Для чего? «Чтобы не услышать тебе, раба твоего». Когда он злословит тебя, и интересная мысль, послушайте, ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Правда, интересно? Не надо обращать внимание на каждое слово. А он мне это сказал, ну пусть сказал, захотел, пусть сказал. Но не обращай на это внимания, ведь ты тоже же, будь честен перед собой, тоже позволял это делать по отношению к других, да? Ну так ты понимаешь, что все люди грешные, да? Ну что ты хочешь, чтобы все всегда постоянно правильно делали? Ну ты делаешь неправильно, хочешь, чтобы тебя поняли, да? Ну пойми других. Но почему ты слишком взбудоражил, что он мне сказал вот такое слово, я в десятилетие не буду помнить. Зачем это все? Смотрите, если мы вот эти слова помним, мы действительно впадаем в серьезную проблему. Это суета-сует. Книга является серьезным уроком молодым людям. Хотел, чтобы мы очень внимательно сейчас посмотрели на уникальный текст один. Мудрость библейская. То есть это важно. То есть это не только молодых людей, но это важно помнить. Это как инструкция. Это то, что должен знать молодой человек, когда он начинает свою жизнь строить свои планы. Я это хочу, я это хочу, я это хочу. То есть размышления перед самостоятельной жизнью. Пространный отрывок прочтем, но с некоторыми маленькими комментариями. И пойдем далее, и уроки содержания мы на этом завершим. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд, и удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета». А что дальше, друзья? Заканчивается 11 глава. «Молодые люди должны знать, что их ждет впереди?» А вот что их ждет впереди, давайте прочтем. «И помни Создателя твоего, в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Молодые, мы туда идем. Дальше. «Доколе не померкло, не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем». Ясность в мыслях уже будет теряться. Интересная мысль. Дальше. «В тот день, когда задрожат стерегущий дом», то есть руки наши, «и согнутся мужи силы», то есть колени наши, «и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось», о чем речь, «о зубах наших, «и помрачатся смотрящие в окно», то есть глаза наши, «и запираться будут двери на улицу», то есть будешь прикован к дому, уже сам не выйдешь, «когда замолкнет звук жернова», ты уже не будешь слышать его, слух потеряешь, «и будет вставать человек по крику петуха, бессонница будет мучить, и замолкнут черри пение», уже не интересно будет никакое пение, никакое развлечение, «высоты будут им страшны, бояться будут высоты, и на дорогах ужас, и везде страх будет». Интересные мысли. «Зацветет миндаль, седина появится, и отяжелеет кузнечик», даже кузнечик тяжелым станет по весу. О чем идет речь? «И рассыплется каперс», то есть вкус потеряешь. Интересно, это приготовляли каперс, это одно из кустарников, которые использовали для приготовления пищи. «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка», позвоночник наш, цепочка, которая держит нас прямо, «и не разорвалась золотая повязка», мозг наш, «и не разбился кувшин у источника сердца наше, и не обрушилось колесо над колодезем», наше кровообращение, «и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Вот такая интересная мудрость. Это должен знать каждый человек. Действительно, когда ты строишь планы, пойми, что вот это ты должен иметь в своей памяти. А теперь подумай о том, когда ты придешь к этому возрасту. Ты просто будешь смотреть, а ничего тебя интересовать не будет. Скажу прямо, я не старый, но не молодой, меня многие вещи уже перестают интересовать. Они мне просто не интересны. И где-то я понимаю, что я в ту сторону уже смотрю. Уже миндаль появляется. Итак, друзья, это призваны мы помнить, что нас ждет. Если нет Бога пред глазами, вот тогда пустота. Некоторая связь книги «Екклесиаст» и Нового Завета. Нет прямых указаний на Христа в этой книге. Но книга служит практическим объяснением учения Христа о бессмысленности увлечения материальным. То есть зачем ты увлекаешься материальным? Снова повторим слова Христа. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Это серьезное учение Христа, это слова. А книга «Екклесиаста» показывает, человек испытывал это и к чему он пришел. Это первое, вот связь книги «Екклесиаста» с Новым Заветом. Дальше. Екклесиаст подтверждает абсолютную греховность человека. Это очень важная истина в деле спасения. О чем она говорит? Все согрешили. Значит, все нуждаются в спасении. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. И римлянам, смотрите, Павел пишет, все согрешили и лишены славы Божией. И еще один пункт сходства книги «Екклесиаста» с Новым Заветом. Книга провозглашает вместе с Новым Заветом о суде Божьем за все дела человека. Абсолютно за все дела мы будем нести отчет. «Екклесиаст» пишет, всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Что пишет книга Откровения, последняя книга Библии? «Вот гряду скоро, и возмездие мое со мною». Для чего? Чтобы воздать каждому за дела его. То есть абсолютно все дела будут представлены пред Богом. Коротенький итог и время для молитвы. Екклесиаст – это апологетическая книга, то есть защищает она что? Защищает жизнь веры в милостивого Бога и в то же время показывает бессмысленность всякой альтернативы, то есть без Бога пустота. Книга «Екклесиаст» подчеркивает ценность человека, когда он доверяет Богу, живет верой в Бога, тогда жизнь его наполнена смыслом, жизнь наполнена радостью, все-таки устремлением вперед, а без Бога никакой радостной альтернативы нет. Далее. «Екклесиаст» – это книга исповедания провала жизни без веры в Бога, без практикуемой веры в Бога. То есть, если нет веры в жизни, провал будет. И не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра ты убедишься в том, что это действительно так. Бог вложил вечность в человека. Мы цитировали этот текст. Поэтому человек получает удовлетворение только тогда, когда он соприкасается с Богом. Поэтому Бог дает повеление, всем нужно покаяться. Это не страх, это не угроза, это Божье требование, чтобы люди пришли к Нему и поняли пустота без Бога. Поэтому Бог знает, что все люди согрешили. Поэтому всем людям Он повелевает покаяться. Несколько вопросов. Если книга «Екклесиаст» говорит о смысле жизни, позвольте спросить себя, в чем смысл жизни для нас? В чем он? Это первый вопрос очень серьезный. В чем смысл жизни для нас? Далее. Какое наше отношение к земным и небесным ценностям? Какое наше отношение к земным и небесным ценностям? Напомню стих 13 с 12 главы. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Эту истину мы проповедуем. Бог и Писание. Эта истина звучит и в Новом Завете. Что нужно сегодня для человека? Бог и Писание. И ничего больше. Итак, смотрите, глубокую связь, глубокую мысль, которую закладывает Екклесиаст, он действительно приводит нас к тому Богу, к Богу Ветхого Завета, который является и Богом Нового Завета. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все и для нас. Аминь. Давайте помолимся.